Уже в старости блаженный Августин писал, что если человеку предоставить выбор между смертью и возвращением в детство и школу, то он предпочтет смерть, а граде Божием. «У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть». И за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом. У детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Сенека считал, что между играми детей и занятиями взрослых нет по существу разницы. Диалоги. Одобрит ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч, и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную? Наставник, бивший меня, занимался не тем же, чем я. Если его в каком-нибудь вопросике побеждал ученый-собрат, разве его меньше душили желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч верх надо мною брал товарищ по игре? Книга 10. «И все же я грешил, Господи Боже, все в мире сдерживающий и все создавший. Грехи же только сдерживающий. Господи Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которой я, по желанию моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был овладеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре. Я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелище игры старших. Те, кто устраивает их, имеют столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих, и в то же время охотно допускают, чтобы их секли, если эти зрелища мешают их учению. Родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. И гладиаторские игры, и цирковые состязания, скачки устраивали высшие городские магистраты. Взгляни на это, Господи, милосердным оком, и освободи нас, уже призывающих Тебя. Освободи тех, кто еще не призывает Тебя, да призовут Тебя, и Ты освободишь их. Глава 11. Я слышал еще мальчиком о вечной жизни, обещанной нам через уничижение Господа нашего, низшедшего к гордости нашей. Я был ознаменован Его крестным знаменем и осолен Его солью по выходе из чрева матери моей, много на тебя уповавшей. Это так называемые обряды, предваряющие крещение. Ребенка или взрослого осеняли крестным знаменем и давали ему крупицу освященной соли. Тот, над кем эти обряды были совершены, причислялся катехуменом, оглашенным, то есть к лицам, которые могли уже приступить к таинству крещения. Оно обычно откладывалось до зрелого возраста. Считалось, что крещение смывает все грехи, совершенные до его принятия, и с ним поэтому не торопились. Отцы церкви IV века настаивали, однако, на крещении детей, и в V веке уже вошло в обычай крестить детей. Ты видел, Господи, когда я был еще мальчиком, то однажды я так расхворался от внезапных схваток в животе, что был почти при смерти. Ты видел, Боже мой, ибо уже тогда был ты хранителем моим. С каким душевным порывом и с какой верой требовал я от благочестивой матери моей и от общей нашей матери церкви, чтобы меня окрестили во имя Христа Твоего, моего Бога и Господа. И моя мать по плоти, с верой в Тебя, бережно вынашивавшая в чистом сердце своем вечное спасение мое, в смятении торопилась омыть меня и приобщить к святым Твоим таинствам, Господи Иисусе, ради отпущения грехов моих, как вдруг я выздоровел. Таким образом, очищение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы, оставшись жить, я еще больше вывалился в грязи. По-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в более или менее страшную вину. Итак, я уже верил, верила моя мать, и весь дом, кроме отца, который не одолел, однако, во мне уроков материнского благочестия и не удержал от веры в Христа, в которого сам еще не верил. Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее Ты, Господи, чем он, и Ты помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо и в этом подчинялась, конечно, Тебе и Твоему повелению. Господи, я хочу узнать, если Тебе угодно, с каким намерением отложено было тогда мое крещение. Во благо ли отпущены мне были вожжи моим греховным склонностям, или они не были отпущены? Почему и до сих пор в ушах у меня со всех сторон звенит от слова то об одном человеке, то о другом, оставь его, пусть делает, ведь он еще не крещен? Когда дело идет о телесном здоровье, мы ведь не говорим, оставь, пусть его еще ранят, он еще не излечился. Насколько лучше и скорее излечился бы я, заботясь об этом и сам, и вместе со своими близкими, дабы сенью Твоей осенено было душевное спасение, дарованное Тобой. Было бы, конечно, лучше. Какая, однако, буря искушений нависает над человеком по выходе из детства, мать моя это знала и предпочитала, чтобы она разразилась лучше над прахом земным, который потом преобразится, чем над самим образом Божиим. Создал Бог человека из праха земного. Бытие, глава 2, стих 7. Блаженный Августин разумеет под этими словами человека, отягощенного грехами, безблагодатного. Получив благодать в таинстве крещения, человек становится образом Божиим. Глава 12. В детстве моем, которое внушало меньше опасности, чем юность, я не любил занятий и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали. Меня, тем не менее, принуждали, и это было хорошо для меня, но сам я делал нехорошо. Если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. И те, кто принуждали меня, поступали нехорошо, а хорошо это оказалось для меня по Твоей воле, Господи. Они ведь только и думали, чтобы я приложил то, чему меня заставляли учиться, к насыщению ненасытной жажды нищего богатства и позорной славы. Ты же, у которого сочтены волосы наши, пользовался на пользу мою заблуждением всех настаивавших, чтобы я учился, а моим собственным, неохотой к учению, ты пользовался для наказания моего, которого я вполне заслуживал. Я маленький мальчик и великий грешник. У которого сочтены волосы наши, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Так через поступавших нехорошо ты благодетельствовал мне и за мои собственные грехи справедливо воздавал мне. Ты повелел ведь, и так и есть, чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание. Это любимая мысль блаженного Августина. Наказание никогда не является произвольным и наложенным свыше. Оно имманентно в вине и вытекает из нее. Глава 13. В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков. Законченное образование во всем римском мире получали лица, прошедшие три школы: начальную, где обучались чтению, письму и счету, грамматическую, где занимались главным образом чтением и толкованием поэтов и прозаиков, введенных в канон школьного обучения, и риторскую, в которой юноша готовился к ораторской карьере. Подробнее смотрите Сергеенко «Жизнь Древнего Рима», Москва, Ленинград, 1964 год, страницы 169-191. Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. О том, знал ли блаженный Августин греческий, спорят до сих пор. Сам он говорил о себе, что он его почти не знает, против писаний Петелиана. Вряд ли это верно. Начиная с грамматической школы, обучение было двуязычным, и Августин, мальчик способный, вынес из школы такой запас знаний, который послужил для него фундаментом для занятий по сравнению латинской Библии с греческим оригиналом. Перевод 70 толковников. Греческий, однако, всегда оставался для него языком чуждым, как чужда была и эллинская культура. Греческих классиков он не читал вовсе. Из греческих языческих философов и отцов Восточной Церкви знал только то, что было переведено по латыни. «Откуда это, как не от греха и житейской суетности? Ибо я был плотью и дыханием, скитающимся и невозвращающимся». Псалом 77, стих 39. Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное, и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Энея, забывая о своих собственных, плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви. И это в то время, когда я не проливал несчастный слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, жизнь моя. Эней — главный герой Вергилиевой «Энеиды», национальные поэмы, на которые воспитывалось все римское юношество, языческое и христианское. Эней, сын Афродиты, равно Венеры, родственник Приама, царя Трои, один из доблестнейших троянских героев. Когда греки хитростью овладели Троей и зажгли ее, Эней бежит из города, собрав вокруг себя уцелевших троянцев. Начинаются его скитания по морю. Буря забрасывает его в Карфаген, где он радушно принят царицей Дидоной. Она полюбила Энея, по отъезде его покончила с собой. Что может быть жалостнее жалкого, который не жалеет себя и оплакивает Дидону, умершую от любви к Энею, и не отделяли их от остальной площади занавесом? Такая школа как раз изображена на одной помпейской фреске. Блаженный Августин иронически намекает на занавеси, которыми в храмах завешивали целлу, где стояли изображения особо чтимых богов. «Да не поднимают против меня крика те, кого я уже не боюсь, исповедуясь тебе, Боже мой, в том, чего хочет душа моя. Я успокаиваюсь осуждением злых путей своих, дабы возлюбить благие пути твои. Да не поднимают против меня крика продавцы и покупатели литературной премудрости. Ведь если я предложу им вопрос, правду ли говорит поэт, что Эней когда-то прибыл в Карфаген, то менее образованные скажут, что они не знают. А те, кто пообразованнее, определенно ответят, что это неправда. Если же я спрошу, из каких букв состоит имя Эней, то все выучившиеся грамоте ответят мне правильно. И в соответствии с тем уговором, по которому людям заблагорассудилось установить смысл этих знаков». Блаженный Августин имеет в виду знаки, принятые для обозначения букв. «И если я спрошу, от чего у них в жизни произойдет больше затруднений, от того ли, что они позабудут грамоту, или от того, что позабудут эти поэтические вымыслы, то разве не очевидно, как ответит человек, находящийся в здравом уме? Я грешил, следовательно, мальчиком, предпочитая пустые россказни полезным урокам, вернее сказать, ненавидя одни и любя другие. Один да один — два. Два да два — четыре. Мне ненавистно было тянуть эту песню, и сладостно было суетное зрелище. Деревянный конь, полный вооруженных, пожар Трои и тень Креусы самой. Один да один, два, два да два, четыре. Таков был метод обучения счету. Греки, безуспешно просидев под Троей 10 лет, решили взять ее хитростью. Сделав вид, что они отплывают на родину, они оставили перед городом огромного деревянного коня, в середину которого спрятались храбрейшие греческие герои. Обманутые троянцы втащили коня в город. Спрятавшиеся в нем греки открыли ворота своим. В ту же ночь Троя сгорела. Креуса, жена Энея. Энеида. Глава 14. Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни. В своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думал, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляют изучать его так же, как меня, Гомера. Трудности, очевидно, обычные трудности при изучении чужого языка окропили словно желчью всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я, малюткой, не знал ни одного слова по латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилиц, шутивших и игравших со мною, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце мое понуждало рожать зачатое, а родить было невозможно, не выучи я, не за уроками, а в разговоре тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Блаженный Августин пользуется здесь метафорой зачатия и рождения. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. педагогические советы блаженного Августина замечательны наблюдательностью и пониманием детской и юношеской психологии. Из диалогов, которые представляют блаженного Августина в беседе с его учениками, об учителе, видно, что он стремился пробудить в них свободную любознательность. Течению первой ставит плотину вторая: «По законам Твоим, Господи, по законам Твоим, управляющим и учительской линейкой, и искушениями праведников, по законам, которыми властно определено лица спасительной горечи, призывающий нас обратно к Тебе от ядовитой сладости, заставившей отойти от Тебя». Глава 15. «Услыши, Господи, молитву мою, да не ослабнет душа моя под началом Твоим, да не ослабну я, свидетельствуя пред Тобою о милосердии Твоем, исхитившем меня от всех злых путей моих. Стань для меня сладостнее всех соблазнов, увлекавших меня. Да возлюблю Тебя всеми силами, прильну к руке Твоей всем сердцем своим. Избавь меня от всякого искушения до конца дней моих». Любовь к временному можно изгнать, только почувствовав сладость вечного. Блаженный Августин о музыке. «Вот, Господи, Ты царь мой и Бог мой, и да служат Тебе все доброе, чему я выучился мальчиком, да служат Тебе и слово мое, и писание, и чтение, и счет. Когда я занимался суетной наукой, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грех моего увлечения этой суетой. Я ведь выучил и там много полезных слов, хотя им можно было научиться, занимаясь предметами и несуетными. Вот верный путь, по которому должны бы идти дети». Глава 16. «Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же ты иссохнешь?» Страстность этого негодования понятна. Языческое образование, крепко утвердившееся в школе, оставляло неизгладимый след и в мыслях, и в воображении, и в сердце христианского юношества. «Доколе будешь уносить сынов Евы в огромное и страшное море, которое с трудом переплывают и взошедшие на корабль?» В подлиннике «легнум» — бревно, метонимическое обозначение корабля. Море — обычная метафора, обозначающая жизнь, житейское море. Корабль, на котором переплывают это море, означает «церковь и крест Христов». Лучшие комментарии к этому месту блаженный Августин дает в толковании на святого Иоанна, глава 2, стих 4. «Почему он был распят? Потому что для тебя необходимо это дерево, лигнум, его уничижение. В своей гордости ты страшился его, и тебя далеко унесло от родной земли. Волнами мирскими смыло дорогу туда. Только на этом корабле, лигнум, сможешь вернуться ты домой. Он сам стал дорогой, но она лежит через море. Пройти сам пешком по морю ты не можешь. Тебя перенесет корабль, перенесет дерево, равно крест. Верь в распятие, и ты сможешь вернуться». Разве не читал я, увлекаемый этим потоком, о Юпитере, о гремящем и прелюбодействующем? Это невозможно одновременно, но так написано, чтобы изобразить как настоящее прелюбодеяние, совершаемое под грохот мнимого грома сводника. Блаженный Августин намекает на какой-то современный ему фарс. «Кто из этих учителей в плащах трезвым ухом прислушивается к словам человека, созданного из того же праха и воскликнувшего. Это выдумки Гомера. Человеческие свойства он перенес на богов. Я предпочел бы, чтобы божественное на нас. Учители в плащах. Пенула, толстый темного цвета грубый плащ, по-видимому, обычная одежда школьного учителя, фреска из Помпей, надгробие из музея в Трире. Я предпочел бы, чтобы божественные на нас слова Цицерона, Тусканские беседы. Правильнее, однако, сказать, что выдумки выдумками, но когда преступным людям приписывают божественное достоинство, то преступления перестают считаться преступлениями, и совершающий их кажется подражателем не потерянных людей, а самих богов-небожителей. Блаженный Августин неоднократно с одобрением отзывается об Евгемере. Всех этих богов он описал не в болтливых сказках, но с исторической точностью удостоверил, что они были смертными людьми, о граде Божием. И однако в тебя адский поток бросают сынов человеческих, чтобы они учили это, и притом еще за плату. Какое великое дело делается, публично, на форуме пред лицом законов, назначающих сверхплаты от учеников, еще плату от города. Под адским потоком блаженный Августин разумеет обычный курс классического образования. Слова «публично» на форуме заставляют думать, что форум был обычным местом для школы. Пред лицом законов. Копию законов вывешивали на форуме. Город, приглашавший учителя, платил ему зарплату, определенную императорским указом. Сверх нее учитель получал гонорар от учеников. «Ты ударяешься волнами, а свои скалы извинишь. Тут учатся словам, тут приобретают красноречие, совершенно необходимое, чтобы убеждать и развивать свои мысли». Мы действительно не узнали бы таких слов, как «золотой дождь», «лона», «обман», «небесный храм» и прочих слов, там написанных, если бы Теренций не вывел молодого по весу, который, рассмотрев нарисованную на стене картину, берет себе в разврате за образец Юпитера. На картине было изображено, каким образом Юпитер некогда пролил в лоно Данае золотой дождь и обманул женщину. И посмотри, как он разжигает в себе похоть, как будто поучаемый с небес. И Бог какой, великим громом храм небесный сотрясавший, ну как не совершить того же мне, человеку малому? Речь идет о том месте в комедии «Теренция Евнух», где юный Херея рассказывает, как он в костюме Евнуха проник к Гетере Фаиде, чтобы признаться в любви молодой рабыни, пленившей его своей красотой. Оставшись с ней наедине и вспомнив картину, только что им увиденную, он решает не упустить удобного случая. «Нет, неверно, неверно, что легче заучить эти слова в силу их мерзкого содержания. Такие слова позволяют спокойнее совершать эти мерзости. Я осуждаю не слова, эти отборные и драгоценные сосуды, а то вино заблуждения, которое подносит нам в них пьяные учителя. Если бы мы его не пили, нас бы секли и не позволили позвать в судьи трезвого человека. И однако, Боже мой, пред очами Твоими я могу уже спокойно вспоминать об этом. Я охотно этому учился, наслаждался этим несчастный, и поэтому меня называли мальчиком, подающим большие надежды». Глава 17. «Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрачивал я способности мои, дарованные тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя, произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя Тевкров. Тевкры, так назывались троянцы, по имени первого своего царя Тевкра. Царь Тевкров Эней. Юнона, греческая Гера, враждебно относившаяся к троянцам, всячески старалась помешать Энею и его спутникам прибыть в Италию, где им судьбой было определено основать Великое Царство. Задача, о которой рассказывает блаженный Августин, была обычным упражнением в школе грамматика. Надлежало не просто привести прозой данный отрывок из Энеиды, а придать ораторскую силу мыслям поэта, добавить упущенное, сжато выразить расплывчатое. Это борьба и состязание с поэтом. Наградой была похвала, наказанием позор и розги. Я никогда не слышал, чтобы Юнона произносила такую речь. Но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так, как было сказано поэтом в стихах. Особенно хвалили того, кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. «Что мне с того, Боже мой, истинная жизнь моя? Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? Не было разве других тем, чтобы упражнять мои способности и мой язык? Словословие тебе, Господи! Словословие тебе из Писания твоего должны были служить опорой побегом сердца моего. Его не схватили бы пустые безделки, как жалкую добычу крылатой стаи». Крылатая стая. Слова эти употреблены и в прямом смысле. Птицы склевывают ягоды с виноградных побегов, упавших на землю, потому что под них не подставлен подпор. И в переносном. У блаженного Августина не было опоры в Священном Писании, и сердце его похитили отпавшие ангелы. Эти гордые и нечестивые души питаются не ароматным дымом, как полагают некоторые глупцы, а людскими заблуждениями. Блаженный Августин против Фавста. Не на один ведь лад приносится жертва ангелами-отступниками. Глава 18. Удивительно ли, что меня уносило суетой, и я уходил от тебя, Господи, во внешнее? И мысль, и само выражение ее свидетельствует о том, что влияние неоплатоников на блаженного Августина не прошло с годами. Сравните «Плотин Эннеады». Отбросив все внешнее, следует обратиться к внутреннему. Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или солицизме, допущенном ими в сообщении о своем хорошем поступке, и гордившихся похвалами за рассказ о своих похождениях, если он был велеречив и украшен, составлен в словах верных и правильно согласованных. Ты видишь это, Господи, и молчишь, долготерпеливый, многомилостивый и справедливый. Всегда ли будешь молчать? И сейчас вырываешь ты из этой бездонной пропасти душу, ищущую тебя и жаждущую услады твоей. Человека, чье сердце говорит тебе, я искал лица твоего, лицо твое, Господи, я буду искать. Псалом 102, стих 8. Псалом 85, стих 15. Псалом 26, стих 8. Далек от лица твоего был я, омраченный страстью. От тебя ведь уходят и к тебе возвращаются не ногами и не в пространстве. Разве твой младший сын искал для себя лошадей, повозку или корабль? Разве он улетел на видимых крыльях или отправился в дорогу пешком, чтобы, живя в дальней стороне, расточить и растратить состояние, которое ты дал ему перед уходом? Ты дал его, нежный отец, и был еще нежнее к вернувшемуся нищему. Он жил в распутстве, то есть во мраке страстей, а это и значит быть далеко от лица твоего». Блаженный Августин соединил вместе евангельскую притчу о блудном сыне, Евангелие от Луки, глава 15, стих 11 и следующее, и место из Эннат Плотина. Некоторые фразы буквально перевод оттуда. «Не ногами нужно пройти, не нужно тебе приготовлять ни повозки с лошадьми, ни корабля. Посмотри, Господи, и терпеливо, как ты их смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово «хомо» без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если вопреки заповедям твоим он, человек, будет ненавидеть человека. По словам грамматики Нигидия Фигула, современника Цицерона, неправильное придыхание свидетельствует о малой культурности. Уже ли любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. Как далек ты, обитающий на высотах в молчании, Господи, единый, великий, посылающий по неусыпному закону карающую слепоту на недозволенные страсти. Когда человек в погоне за славой красноречивого оратора перед человеком-судьей, окруженный толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, он всячески остерегается обмолвки среди людев и вовсе не остережется в неистовстве своем убрать человека из среды людей. В подлиннике «Inter homines» вместо «Inter homines». Глава 19. «Вот на пороге какой жизни находился я несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю тебе об этом, Господи, и исповедую пред тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую был брошен прочь от очей твоих». Псалом 30, стих 23. «Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей, из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничания. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства, или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такой же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бронил? А если меня уличали и бронили, я свирепел, а не уступал. И это детская невинность? Нет, Господи, нет, позволь мне сказать это, Боже мой. Все это одинаково. В начале жизни воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи. Когда же человек стал взрослым, префекты, цари, золото, поместья, рабы. В сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда ты сказал, царь наш, таковых есть царство небесное, ты одобрил смирение, символ которого — маленькая фигурка ребенка. Таковых есть царство небесное, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Глава 20. И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель Вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал. Я заботился о своей сохранности, след таинственного единства, из которого я возник. Поскольку что-то стремится к единству, постольку оно существует. Единство создает согласованность и единодушие. Простое существует само по себе, будучи единым. То, что сложно, стремится к единству согласованием частей и существует в той мере, в какой это ему удается. Блаженный Августин о нравах манихеев. Все существующее существует в силу единства. Здоровье заключается в подчинении тела одному, красота в объединении членов в одно. Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства. Я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Блаженный Августин имеет в виду общее чувство аристотелевой и стоической психологии, чувства, которые коррелируют впечатления, получаемые от органов чувств. Блаженный Августин идет дальше своих предшественников, приписывая этому чувству не только коррелирование внешних впечатлений, но и сознание себя как субъекта, получающего и коррелирующего эти впечатления. Считаю очевидным, что это внутреннее чувство не только воспринимает то, что получено от пяти внешних чувств, но и чувствует, что они воспринимаются им, а свободной воле. Я не хотел попадать в просак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества. Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе? И все это дары Бога моего. Не сам я дал их себе. Все это хорошо, и все это я. Благ, следовательно, тот, кто создал меня, и сам он благо мое, и ликуя, благодарю я его за все блага, благодаря которым я существовал с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждения, высоты и истины не в нем самом, а в созданиях его. Увидя прекрасное в телах, не следует к ним устремляться, но знать, что они подобия, следы и тени. Надо бежать к тому, подобием кого они являются. Плотин. В себе и в других. И таким образом впадал в страдания, смуту и ошибки. Благодарю Тебя, радость моя, честь моя, опора моя, Боже мой. Благодарю Тебя за дары Твои. Сохрани их мне. Так сохранишь Ты меня. и то, что ты дал мне, увеличится и усовершится. И сам я буду с тобой, ибо и самую жизнь ты даровал мне». Книга вторая, глава первая. «Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить тебя, Боже мой. Из любви к любви твоей делаю я это. В горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. Обрадуй меня, Господи, радость неложная, радость счастья и безмятежности. Собери меня в рассеянии и раздробленности своей, отвратившего от Тебя единого и потерявшегося во многом». Плотин пояснял необходимость единого начала примером из мира материального. Тела, разделенные на множество частей, теряют свой характер. Душе, ушедшей от себя, нанесет удары некая огромность, и душу мучит подлинная нищета, ибо по природе своей вынуждена она искать всюду единое, а множественность этого не позволяет. Блаженный Августин о порядке. «Когда-то в юности горело сердце мое насытиться адом. Не убоялась душа моя густо зарасти бурьяном темной любви. И стаяла красота моя, и стал я гнилью пред очами твоими, нравясь себе и желая нравиться очам людским». Глава вторая. Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы. Туман поднимался из болота плотских желаний и, бивший ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. «Возобладал надо мною гнев твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Смертностью моей равно моим смертным телом. Употребление абстрактного понятия вместо конкретного часто у блаженного Августина. Желание этого тела оглушили юношу, и это было наказанием за гордость, выразившуюся в стремлении быть независимым от Бога. Я уходил все дальше от тебя, и ты дозволял это. Я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и ты молчал. О, поздняя радость моя! В другом месте исповеди «поздно полюбил я тебя». Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от тебя, в гордости падения и беспокойной усталости, выращивая богатый посев бесплодных печалей. Кто упорядочил бы скорбь мою, обратил бы мне на пользу ускользающую прелесть всякой новизны, поставил бы предел моим увлечениям? Пусть бы о берег супружеской жизни разбилась буря моего возраста, и если уж не может в нем быть покоя, пусть бы удовлетворился я рождением детей согласно предписаниям закона твоего, Господи». Блаженный Августин, считавший для себя безбрачие обязательным условием отказа от прежней жизни, не требовал его от других и относительно высоко ставил брак. Смотрите «О благе брака». «Ты создаешь потомство нам, смертным, и можешь ласковой рукой обломать острые колючки, которые не растут в раю твоем». Бог, изгоняя Адама из рая, сказал ему: «Тернии и волчцы произрастит тебе земля». Бытие, глава 3, стих 18. «Недалеко от нас всемогущество Твое, даже если мы далеко от Тебя. Если бы внимательнее прислушался я к голосу облаков Твоих, будут иметь скорби по плоти, и я избавлю вас от них, и хорошо человеку не касаться женщины, и неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Под голосом облаков блаженный Августин понимает Писание. Из облаков, то есть из пророческих и апостольских писаний. Правильно называть их облаками, потому что слова эти с шумом проходят по воздуху и, окутанные вдобавок аллегориями, как туманом, напоминают облака. На книгу «Бытия против манихеев». Все три цитаты из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Глава 7, стих 28, глава 7, стих 1, глава 7, стихи 32, 33. К этим словам внимательнее бы прислушаться. «Оскопленный ради Царства Небесного, я, счастливый, ожидал бы объятий твоих». «Страсти кипели во мне несчастном. Увлеченный их бурным потоком, я оставил тебя. Я приступил все законы твои и не ушел от бича твоего. А кто из смертных ушел? Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои. Да, ищу радости, не знающую разочарования. Только в тебе и мог бы я найти ее. Только в тебе, Господи, который создаешь печаль в поучение, поражаешь, чтобы излечить, убиваешь, чтобы мы не умерли без тебя». Второзаконие, глава 32, стих 39. «Нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю». «Где был я? Как далеко скитался от счастливого дома твоего в этом 16-летнем возрасте моей плоти, когда надо мною подъяла скипетр свой, целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами твоими неразрешенная. Мои близкие не позаботились подхватить меня падающего и оженить. Их заботило только, чтобы я выучился как можно лучше говорить и убеждать своей речью». Глава 3. «На этот год занятия мои, впрочем, были прерваны. Я вернулся из Мадавры, соседнего города, куда было переехал для изучения литературы и ораторского искусства. Копили деньги для более далекой поездки в Карфаген, который требовало отцовское честолюбие, и не позволяли его средства. Был он в Тагасте человеком довольно бедным». Мадавра — город в Нумидии, в 24 километрах к югу от Тагасты, ныне Сукарас, родного города Августина, теперь Нидоурух. Отец Августина, по словам Пассидия, его биографа, был членом городской думы, декурионом. Августин говорит, что он владел малым числом земельных участков. Письма. Письмо 126. «Кому рассказываю я это? Не тебе, Господи, но пред тобою рассказываю семье моей, семье людской, как бы ничтожно ни было число тех, кому попадется в руки эта книга. И зачем? Конечно, чтобы я и всякий читающий подумали, из какой бездны приходится взывать к тебе». Псалом 129, стихи 1-2. «А что ближе ушей твоих к сердцу, которое исповедуется тебе и живет по вере твоей? Кто не превозносил тогда похвалами моего земного отца за то, что он тратился на сына сверх своих средств, предоставляя ему даже возможность далеко уехать ради учения. Очень многие, гораздо более состоятельные горожане, не делали для детей своих ничего подобного. И в то же время этот отец не обращал никакого внимания, каким расту я пред тобою и пребываю ли в целомудрии. Лишь бы только в красноречии был я прославлен, вернее, оставлен попечением Твоим, Господи, единственный, настоящий и добрый хозяин нивы Твоей, моего сердца. В 16-летнем возрасте своем, прервав по домашним обстоятельствам школьные занятия, жил я вместе с родителями на досуге, ничего не делая, и колючая чаща моих похотей разрослась выше головы моей. Не было руки выкорчевать ее. Наоборот, когда отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я уже в одежде юношеской тревоги, он радостно сообщил об этом матери, словно уже мечтая о будущих внуках, радуясь опьянению, в котором этот мир забывает тебя, Создателя своего, и вместо тебя любит творение твое, упиваясь невидимым вином извращенной, клонящейся вниз воли. В сердце матери моей, однако, ты основал храм свой и положил основание святой обители твоей. Отец мой был только оглашенным, и то с недавних пор. Она же была вне себя от благочестивого волнения и страха. Хотя я еще не был окрещен, но она боялась для меня кривых путей, по которым ходят те, кто поворачивается к тебе спиной, а не лицом. Горе мне, и я осмеливаюсь говорить, что ты молчал, Господи, когда я уходил от тебя. Разве так молчат? Кому, как не тебе, принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку твою, твердил ты мне в уши? Ни одно из них не дошло до сердца моего. Ни одного из них я не послушался. Мать моя хотела, чтобы я не распутничал, и особенно боялась связи с замужней женщиной. Я помню, с каким беспокойством уговаривала она меня наедине. Это казалось мне женскими уговорами. Мне стыдно было их слушаться. А на самом деле они были твоими, но я не знал этого и думал, что ты молчишь, а говорит моя мать. Ты через нее обращался ко мне, и в ней презрел я тебя. Я ее сын, сын служанки твоей, раб твой. Псалом 115, стих 7. Я не знал этого и стремглав катился вниз, ослепленный настолько, что мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности.